è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Что случилось?». Он выходит каждый будний день и посвящен новостным сюжетам, о которых можно рассказать в широком контексте, но раз в неделю мы обсуждаем одну большую тему, которая с нами вот уже скоро 3 года после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Собственно, это российско-украинская война. Я Владислав Горин, задаю вопросы. Каждый раз на них отвечает Дмитрий Кузнец, военный эксперт нашего издания. Привет, Дим.
Привет.
Новость о войне номер 1 на этой неделе, что все выше вероятность завершения горячей стадии, поскольку 12 февраля созвонились президенты России и Соединенных Штатов, потом американский лидер позвонил украинскому. Много с тех пор было заявлений, они не дают представления о параметрах сделки, рискну сказать. У Трампа по итогам полуторачасового созвона с Путиным большими буквами было написано в описании «здравый смысл», мы оба твердо в это верим. Вот такие слова, мне кажется, ключевые. В его оценке, то, что говорит Кремль, мне не представляется сколько-то наталкивающим на какие-то рассуждения. Но если говорить о заявлениях, о контексте, мне кажется существенным привести еще одно в таком не идеалистском, а реалистском духе заявление министра обороны США Пита Хексета. Цитата, она большая, но мне представляется существенной. «Мы закончим эту разрушительную войну и установим прочный мир, только соединив силу союзников с реалистичной оценкой ситуации на поле боя. Мы, как и вы, хотим суверенной и процветающей Украины, но для начала мы должны признать, что возвращение к границам Украины, существовавшим до 2014 года, нереалистичная цель. Погоня за этой иллюзорной целью лишь затянет войну и принесет еще больше страданий. Прочный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы война не началась снова. Это не должен быть Минск.3». Конец цитаты. В общем, звучит, как будто захваченная фактически, за некоторыми исключениями, останется за стороной, за Российской Федерацией, и еще произносится, что Украину в НАТО не возьмут. Ты это же извлекаешь из всего вот этого шума, из этих заявлений, которые в последние сутки звучат?
Ну да, примерно так. Ничего больше извлечь не получается. Основная проблема, что без подробностей, конечно, что-либо сказать конкретное про возможную сделку не представляется возможным. Как мы с тобой уже обсуждали в предыдущих выпусках, как раз про теорию окончания войн, про то, как это может выглядеть на практике, остаются все те же самые 2 вопроса. Первый – это что в итоге получает каждая из сторон, насколько это соответствует представлению сторон о соотношении сил, которое было сформировано на основе всех боевых действий в последние 3 года. Если речь идет о заморозке линии фронта по линии соприкосновения, что называется, здравый смысл с учетом положения на земле, это одна история. Если это какой-то обмен территориями, как бы он там ни был оформлен, это совсем другая история. Трамп упомянул, что какие-то территории могут вернуться к Украине. Ну, легко можно себе представить. Территории в Харьковской области, к северу от Харькова, возможно, даже вокруг Купинска, за которые шли тяжелые бои все последние годы. Россия не выдвигала никаких претензий на эти территории формальных. Были в свое время созданы военные администрации, но никаких референдумов там не проводилось, никаких формальных действий по аннексии этих территорий не было. Возможно, эти территории вернутся, но это все чистые спекуляции, ничего мы про это не знаем. Но самый главный вопрос, который никак не разрешен, не было дано ни одного намека на то, как он может быть разрешен, это вопрос гарантии как Киеву, прежде всего, гарантии того, что Россия не начнет при удобном случае вторжение снова, так и гарантии Москве того, что эти договоренности не окажутся временными. То есть обе стороны, заключая эту сделку, как Трамп называет этот договор, хотят получить гарантии, что это не будет Минск-3. Трамп единственное, что он воспроизвел из этого разговора, это слова Путина о том, что он не заинтересован во временном каком-то соглашении. То есть речь не идет про заморозку линии фронта. Речь идет о том, что эти территориальные изменения и все прочее, что по итогам переговоров в эту сделку попадет, все это должно быть зафиксировано какими-то формальными обязательствами сторон и формальными признаниями сторон. Пока представить себе эту конструкцию не получается. Тем более, что совершенно точно исключается вариант с вступлением Украины в НАТО в суверенных границах или частично, как про это говорил Зеленский. Также, насколько можно судить со слов представителей команды Трампа, исключается вариант с американскими миротворцами на линии фронта. Ну, возможно, Зеленскому будет предложен какой-то союзный договор с США и какие-то отдельные односторонние гарантии США. не понимаю, как это может взлететь. Без подробностей не получается даже поспекулировать на эту тему.
О чем можно точно поспекулировать, что выглядит принципиальным, а такая символика в дипломатических отношениях действительно важна, это то, что де-факто начинаются переговоры, и де-факто они начинаются без Украины и без Европы. Я звоню Путину, мы с Путиным разговариваем, потом я сообщаю Владимиру Зеленскому, и это уже выглядит, ну, таким вежливым жестом в ситуации, когда все принципиально решено. То есть подразумевается, что уступки будет делать Украина, а Россия будет получать, ну, может быть, даже какие-то призы, да, что-то обсудит насчет санкций, например, про территории, которые, очевидно, Владимир Путин не собирается никак обсуждать, в смысле то, что занято фактически отдавать не будет, за исключением того, что ты сказал, Харьковская область, да, и то, может быть, в обмен на Курскую. Вот этот момент тебе кажется любопытным? Он тебе о чем-то говорит? Такой диалог с неравноправным отношением к сторонам?
Ну, все обсуждают именно это за неимением никаких подробностей о сути самого этого договора, самой этой сделки, как Трамп ее называет. Но обставлено так, да, что Украина не является равноправным партнером в этой сделке, что за нее уже принято решение, и получается, что Зеленский на эту сделку уже согласился. Но это со слов Трампа, естественно, все на самом деле может выглядеть совсем иначе.
Давай обсудим некоторые детали, в частности, Харьковскую область и Купинск. Чем он важен, почему, если мы себе представляем, что в ближайшее время будет заключен какой-то мир, видимо, очень похожий по своей неудовлетворительности, в смысле никто не останется им доволен, никакие из радикалов с обеих сторон, и это будет действительный компромисс, когда решение дается обеим сторонам с каким-то трудом Украине в большей степени, да, с большим напряжением, поскольку довольно высокие были ожидания. Почему принципиален Купинск? Ну, то есть, когда я говорю это, мы подразумеваем, что все-таки мир не получится прочным, будут довоевывать, а Купинск — это плацдарм.
Ну, сначала надо начать про другую территорию в Харьковской области. Это захваченные российскими войсками в мае 2024 года два плацдарма к северу и к северо-востоку от Харькова. Непосредственно у северных пригородов Харькова и у города Волчанск к северо-востоку. Там абсолютный тупик. Уже много месяцев продвижения больше 100 метров не бывает. Город Волчанск стер с лица земли. Там несколько кварталов переходили из рук в руки, пока не превратились просто в щебень. Собственно, эта территория, очевидно, Путину не нужна. В свое время по не очень понятным причинам. И с не очень ясными целями была проведена эта операция, где были задействованы крупные резервы, которые собирались много месяцев в Ленинградском военном округе. И вот эти силы там застряли. Застряли там же и украинские силы. В общем, тупик, пад. И неясно, зачем этот плацдарм вообще нужен. Имеется в виду Кремлю. А что касается Купинска, это еще на восток крупнейший узел коммуникаций, железных дорог и автомобильных дорог на реке Оскол, без обладания которым российские войска не могут наступать в южном направлении, в сторону города Лиман и дальше на Славянск и Краматорск. Поэтому у Купинска здесь совершенно прикладная цель. В случае его захвата российские войска смогли бы по берегам реки Оскол наступать на юг. Это какая-то очень далеко идущая и амбициозная цель, которую при нынешнем соотношении сил на этом участке фронта российские войска выполнить пока не могут. Было сделано много попыток, в том числе пытались заскочить в восточную часть механизированными колоннами. Ничего не вышло. Сейчас переправились на другой берег Оскола, на западный. Пытаются развивать этот плацдарм с тем, чтобы наступать на Купинск с северо-запада. В общем, нельзя сказать, что есть какой-то четкий, очевидный план у российского командования, такой же, как мы наблюдаем в центральной части Донбасса, который может привести к этим самым целям. Не знаю, как оценивают в Кремле необходимость обладания Купинском. Понятно, что в случае заключения мирного соглашения, которое передаст России всю Донецкую и Луганскую области, обладание Купинском не требуется. В случае, если война продолжится, ну, значит, продолжатся и бои там, на этом участке.
С точки зрения продолжения войны, ты придерживаешься мысли, что пока сделка выглядит, будем использовать трамповское слово «сделка», пока она выглядит так, что это все-таки временное замирение, долговременных гарантий не получает Украина безопасности, и Путин будет потом довоевывать, и исходя из того, как сейчас расположены силы, насколько просто ему это будет сделать?
Ну, пока сделка просто никак не выглядит, поскольку это самый важный вопрос. Нет ни намека на то, как он может быть решен. Это, собственно, основная проблема. Понятно, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы они получили максимально действенные гарантии о том, что эта война не возобновится, но при этом не готовы к тому, что этими гарантиями будет закреплена формальная победа противника. И вся эта конструкция, все эти переговоры разных групп в разных странах должны, собственно, все эти противоречия решить. я пока не очень понимаю, каким именно образом. Если Украина полностью исключена, а также страны, которые по-прежнему сочувствуют украинским целям в этой войне, если они полностью исключены из переговоров и принимают только принятые Трампом решения, ну, такая конструкция возможна, наверное. Но мне не кажется, что такая сделка может быть прогарантирована за пределы президентского срока Трампа. Поскольку, очевидно, является несправедливой, заключенной под давлением, если она будет заключена так же, как, допустим, Минские соглашения.
Последнее, поскольку не очень много мы можем сейчас сказать о том, какая конфигурация будет, и так пытаемся ловить руками воздух. Было интервью Владимира Зеленского, в котором он сказал про то, что Путин в Беларусь тянул 100 тысяч солдат, и что это может быть подготовкой к продолжению войны в Европе. Не знаю, продолжением чего, может быть, такая форма ведения диалога, но, во-первых, можно ли как-то подтвердить эти слова про 100 тысяч Зеленского? Зеленский там ссылается на разведданные. Во-вторых, если они там есть, о чем это тебе говорит?
Это неправда, все, что можно про это сказать. Что периодически в Беларусь отправляются какие-то российские подразделения на отдых. Последний месяц, там, даже больше года я про такое не слышал. В общем, я такое не читал, верю, что такое было. А заявление звучит немножко странно.
Кажется, обсудили главное событие. Понимаю, что начало переговоров как бы отменяет разговор о событиях непосредственно на фронте, если переговоры к чему-то приведут. Но давай все-таки отдадим сейчас дань и тому, что происходило в эти дни на земле, и сделаем это прямо сейчас. Идем дальше, поговорим о текущих делах, и обычно в этом подкасте мы сперва обсуждаем важнейшие события войны, собственно, на фронте происходящее, потом переходим к основной теме, а в конце ответы на вопросы слушателей, они в этот раз будут. Но вот этот первый блок в этот раз о событиях войны, он смазан, во-первых, новостью, которую мы обсуждали только что, о политическом решении. Есть надежда, что, как только что мы с тобой поговорили, скоро будет политическое решение конфликта, и жертв будет поменьше. А еще этот выпуск, первая часть, бытийное смазано, потому что вот этот блок, что существенного произошло на фронте, перетекает в основную тему эпизода о тактике ВСУ, которую мы видели на днях. Вот почему. Что в целом происходит на этой войне весь прошлый год и в начале этого, кроме наступления ВСУ в Курской области летом 2024 года, это некоторое исключение из обычного хода событий, происходит стратегическое наступление Российской Федерации, долгое, очень небыстрое давление, под которым ВСУ уступают, отходят. Не раз армия Российской Федерации с трех сторон окружала какой-нибудь населенный пункт, Курахово, Великую Новоселку из последних. ВСУ отходят, и таким образом такой стандартный, что ли, сценарий войны разыгрывается. Если присмотреться, в том числе на этой неделе, ВСУ также проводили встречные атаки. Вот о них хочется поговорить. На днях такие были к югу от Суджи в Курской области и под Покровском, там, где Котлины и Удачные. Что это за тактика, ну или практика, если угодно, вот таких контратак? Насколько это свежее решение?
Такие контратаки были и прошлым летом, и осенью. Также мы видели нашумевшую контратаку в Курской области к северу от Суджи в начале января. Это события из того же ряда. Это попытки остановить российское наступление ударами по флангам, попытки отвлечь ударные группировки российские от их целей. И в данном случае это две успешные попытки, если их оценивать с этой оптикой, не рассчитывать на то, что эти контратаки радикально изменят ситуацию на поле боя. Оба раза и в Курской области, и под Покровском ВСУ удалось остановить российское наступление, по крайней мере, на несколько недель. Если рассказывать подробнее про эти контратаки, в Курской области российские войска еще в декабре, как утверждается, вместе с северокорейскими частями, захватили село Плехово, потом следом за ним село Черкасская Конопелька и смогли продвинуться к южной окраине Суджи, село Махновка, где были остановлены на небольшой речке Смердлица, все мосты через нее были взорваны, и это не позволило российским войскам войти непосредственно в Суджу, в ее южную часть. С этого момента российские войска пытались расширить свою зону контроля в Махновке, шли упорные бои. И вот 6 февраля ВСУ неожиданно штатными инженерными средствами навели переправу через Смердлицу. Переправили через речку довольно значительные силы, оценивается в 2 батальона, и атаковали через Черкасскую Конопельку и смогли выйти в тыл российской группировки, которая действует в Махновке. Проблема у этой группировки в том, что все ее снабжение осуществляется по единственной дороге, которая идет вдоль реки Псел. И вот ВСУ фактически удалось выйти к Пселу, эту дорогу перерезать. И вместо продолжения наступления в Махновке российские войска в этом районе вынуждены были вести бои на флангах и в тылу, собственно. Сейчас ситуация не вполне ясная. Неясно, кто контролирует Черкасскую Конопельку и контролирует ее вообще кто бы то ни было. К сожалению, свежего видео у нас нет. Есть противоречащие друг другу заявления сторон. Надо подождать несколько дней, чтобы понять, будет ли эта атака иметь какие-то долгоиграющие последствия. При этом, надо сказать, что атака ВСУ обошлась довольно дорого, как и любая атака на этой войне с использованием большого количества техники. Все такие атаки приводят к поражению этой техники дронами камикадзе. И, насколько можно судить, после того, как с техники был высажен десант на берегу Псёла, на отходе значительная часть техники была поражена. Но, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что на несколько недель российское наступление к югу от Сужи таким образом было остановлено. Ходят слухи, что был снят командир одной из бригад российских, которые действуют в этом районе, за то, что его подчиненные пропустили наведение переправы и подготовку к этой атаке. Что касается атаки под Покровском, там российские войска в последние недели пытались пробиться к главной трассе, которая связывает Покровск с Днепропетровской областью, собственно, дорога Покровск-Днепр. Российские войска заняли промзону поселка Котлина и продвинулись дальше на север, находились в нескольких километрах уже от этой дороги, из-за чего командование ВСУ приняло решение нанести удар во фланг. Есть южнее Котлина село Песчаное, которое российские войска захватили несколько недель назад. Там есть строящаяся шахта, где, собственно, находились укрепленные позиции российской армии. Вот по этому селу и по этой шахте ВСУ нанесли удар силами бывшего батальона «Скала». Это часть специального назначения, которая действует на этом участке фронта в центральной части Донбасса уже больше года. С этого момента из батальона эта часть была расширена до полка. То есть, если она укомплектована до штата полка, то есть она в три раза больше примерно, чем батальон. И именно эта часть много раз использовалась для контратак, которые иногда были успешными, то есть позволяли на время остановить российское наступление. Да, иногда этот полк действовал совместно с целыми бригадами, которые давали ему усиление. Такая странная немножко конфигурация. Но, тем не менее, все равно этих сил, масштабов, этих контратак не хватало, чтобы полностью сорвать российские планы. Сейчас появилось видео из Песчаного, из которого следует, что российские войска вернули себе позиции как раз вот на этой строящейся шахте. То есть идут встречные бои. Российская армия по-прежнему имеет преимущество, если говорить в целом про весь район западнее и юго-западнее Покровска, имеет численное преимущество. Но, тем не менее, наступление в районе Котлина и в направлении дороги Покровск-Днепр было временно, по крайней мере, остановлено.
Ты сказал про атаку в Курской области, что она обошлась дорого и что так часто и происходят большие потери из-за того, что техника поражается дронами. Ну, в любом, наверное, наступлении. Можно ли вывести здесь какое-то общее правило и сказать, насколько эти действия оправданы, насколько они сильно срывают план наступления, в данном случае Российской Федерации, и замедляют его? В общем, стоит ли это того, в том числе с учетом соотношения потерь сторон?
Это, на самом деле, единственный эффективный и действенный способ сдерживания российского наступления, особенно в условиях, когда российское командование обладает инициативой, то есть может выбирать направление удара. В этом случае предугадать его действия не всегда возможно, что приводит к череде оперативных кризисов. То есть российское командование, в том числе с помощью разведки, выявляет слабые места в украинской обороне, наносит там удар. Для того, чтобы очередной прорыв остановить, все равно приходится наносить контратаки. Поэтому обладание инициативой хотя бы временно и на отдельных участках фронта украинскому командованию необходимо для того, чтобы не дать российской армии беспрепятственно захватывать территорию. И это, естественно, оправдывает потери, которые при этом несут украинские войска. Если говорить про масштаб потерь в технике, понятно, там, со всеми оговорками, что нельзя впрямую сравнивать масштабы видеосвидетельств о потерях российской техники и украинской. Но, тем не менее, если использовать этот инструмент как грубый способ оценки, мы видим, что российские потери в технике в наступлении на порядке больше, чем потери украинской техники со всеми контратаками. И даже учитывая крупные потери, которые ВСУ понесли в начале своего вторжения в Курскую область.
Почему? Потому что там ждут, где наступает российская армия.
Нет, просто масштаб российского наступления и использование техники значительно больше, чем у ВСУ.
Да, я уточнил, потому что нам, конечно, в комментариях напишут, ну да, вы все время говорите, что российская армия что-то не так, а наступает-то она. Да, спасибо, что прояснил.
Да, российская армия есть два стандартных тактических приема. Первое – это наступление малыми пехотными штурмовыми группами, которые просачиваются, в том числе ночью, в плохую погоду, и атакуют украинские позиции, если удалось до них добраться. А второй тактический прием на случай, если просачивание невозможно, ну, допустим, нужно преодолеть открытое пространство. В этом случае используется техника, которая доставляет этих самых штурмовиков непосредственно к украинским позициям. Естественно, техника при этом несет потери. Точно так же, как это происходит в украинских атаках. То есть, если на этом участке у ВСУ есть дроны, а это практически всегда так, то потери в технике в таких российских атаках неизбежны. Дополнительные потери в технике случаются, когда уже после того, как российские штурмовики и там группа закрепления захватывает позиции, эти войска нужно снабжать. Часто их снабжают с помощью вот таких бронированных такси, то есть бронетехники, которая из тыла доставляет припасы на передовые позиции, тоже при этом потери неизбежны.
Мы отошли, кажется, от разговора про вот эту тактику атак с фланга. Если попробовать тоже теоретизировать, что ли, это использование какого преимущества? Армия, любая армия стремится реализовать свое преимущество. Скажем, мы маневренней, мобильней, давайте снимем силы с соседних участков, соберем их у себя, в небольшой кулак ударим, отойдем, снова будем сидеть в обороне. А если у нас, наоборот, больше ресурсов и дольше проходит решение, ну, будем вперед идти, будем стараться быть таким катком, что ли, который давит. Так это можно описать?
Я бы описал иначе. Это не использование преимущества в мобильности, это использование преимущества в инициативе. Как российская армия использует свое преимущество в инициативе во время всего этого наступления, выбирает выгодные участки для продолжения своего наступления. Также и ВСУ имеет возможность, используя опытные, хорошо экипированные подразделения, типа вот этого штурмового полка «Скала», точно так же находят слабое место в российских боевых порядках, наносят туда удар. И, собственно говоря, основная проблема ВСУ как раз в том, что таких подразделений в украинской армии недостаточно для того, чтобы можно было переломить ситуацию, по крайней мере, вот в южной и центральной части Донбасса.
Если рассматривать на примерах, то два уже рассмотрели, как раз недавние и свежие. Но, тем не менее, если вспоминать историю, то каким результатом обычно это приводит? По большому счету, это замедление продвижения российской армии, верно?
Да, это так. Если говорить, опять же, про битву в южной части Донбасса, такие контратаки не всегда, но бывало, приводили к коротким оперативным кризисам для российского командования. Но, пользуясь численным преимуществом, российская армия эти кризисы преодолевала и продолжала свое наступление.
К слову, про маневренность. Мы все еще можем говорить, что у Украины есть это преимущество. Понятно, трудно отделаться от опыта 2022 года, вот этого большого наступления или контрнаступления, когда украинская армия прорвала оборону и действовала маневренно, обеспечила, собственно, наступление и отступление российской армии, хотя российская армия была тогда в совсем другом состоянии.
Российская армия во всех смыслах была в другом состоянии. Прежде всего, был недостаток пехоты. Это не позволяло создать сплошную устойчивую линию обороны. ВСУ в это время имели численные преимущества, поскольку было проведено несколько волн мобилизации и были развернуты новые соединения. И до начала российской мобилизации ВСУ имели серьезные численные преимущества. Именно оно было реализовано вместе с преимуществом в связи, в разведке и прочем. Точно так же в самом начале российского вторжения была противоположная ситуация. Собственно, до начала мобилизации ВСУ были только довоенные бригады, которые были вынуждены оборонять огромные пространства, и это позволяло российским войскам эти очаги обороны обходить и захватывать обширные украинские территории. И тогда можно сказать, что если рассматривать темпы наступления российского в самом начале войны, можно сказать, что российская армия наиболее мобильной была в этот момент. На самом деле это связано с тем, что наступление велось фактически без сопротивления на многих участках, если говорить про юг Украины, по крайней мере. Сейчас ситуация принципиально отличается. Я бы сказал, что технически и тактически противники очень похожи. Это понятно, потому что происходит, скажем так, обмен опытом. Оба противника копируют удачные тактические приемы, а также технические приемы. И в этом смысле российская армия не имеет уже такого подавляющего преимущества в огневой мощи, которое она имела, скажем, в начале 2024 года, когда были остановлены американские поставки. Мы все помним, что администрация Байдена перед своим уходом из Белого дома поставила много оружия и боеприпасов впрок, что называется. И сейчас у ВСУ, по отзывам украинских офицеров, острого дефицита боеприпасов нет. Российская армия, в свою очередь, нивелировала в значительной степени свое отставание в средствах связи, в средствах разведки и так далее. Поэтому качественно противники в целом равны. Можно разбираться, у кого больше дронов, кто лучше их использует, и чьи средства РЭП, то есть средства борьбы с дронами, наиболее эффективные. Ну, на самом деле, если грубо оценивать, то да, есть качественное равенство. Вот при этом на многих участках фронта российская армия имеет значительное численное преимущество.
Если вернуться немного назад к тому, с чего мы начинали события начала февраля, последние недели, можно ли сказать, что украинская армия сейчас активнее себя ведет вот в попытках проявить инициативу?
Я бы сказал, что это на фоне остановки российского наступления, которое, очевидно, связано с перегруппировкой. Как мы говорили с тобой в предыдущей нашей встрече, российское командование, вероятно, переносит направление главного удара с юга, то есть из района Курахова и Великой Новоселки на север, и планирует наступать на дуге от Покровска до Часового Яра. Есть какие-то косвенные признаки того, что туда перебрасываются войска как раз с южного участка. И на этом фоне, то есть на фоне ослабевших российских атак, украинские контрудары особенно заметны, скажем так. Но, тем не менее, сказать, что российское наступление остановлено, мы не можем.
Мы с тобой говорили о тактике. Хотел тебя спросить про стратегию и, точнее, про стратегические возможности. Можешь ли ты себе представить ситуацию, что вот это долгое наступление, которое принесло российской армии потери в 2024 году больше, чем за предыдущее время войны, что оно остановится, политические соглашения давай из этой модели исключим, и ВСУ перейдут в наступление, прорывает где-то фронт и вперед продвигается, как в Харьковской области в 2022, то, что я уже упоминал сегодня. Или нет, у армии Российской Федерации есть второй эшелон, стянут силы к месту прорыва, не то состояние, что в 2022, да и у ВСУ все не здорово с ресурсами. Короче, совсем сокращая вопрос, представляется ли тебе, что украинская армия способна на стратегическое наступление в обозримом будущем, скажем, в 2026 году? Опять же, представляем себе модель, в которой нет перемирия Дональда Трампа, вот этого всего.
Ну, 26-й год очень далеко.
Хорошо, давай не 26-м, а больше. Даже так я обострю, если мы смотрим на инерционный сценарий, на две армии, исходя из того, в каком они состоянии сейчас и какие ресурсы получают, плюс-минус, в состоянии ли украинская армия будет наступать в обозримом будущем.
В случае, если украинские власти и украинское общество смогут разработать какую-то систему устойчивого и опережающего потери пополнения ВСУ, так как это было, допустим, в 2022 году, когда украинская армия выросла на сотни тысяч человек, были развернуты новые соединения и так далее. Это первое условие. Второе условие, которое довольно тяжело рассматривать в отрыве от переговоров, про которые ты говоришь, если Запад существенно расширит поставки, существенно расширит военную помощь Украине, в этом случае ситуация может измениться. Мы видим, что российская армия тоже перестала расширяться теми темпами, которые были в 2023 году, когда, напомню, во-первых, 300 тысяч мобилизованных было и 400 тысяч новых контрактников. Уже в 2024 году мы такого не видим. Пополнение новыми контрактниками, даже по официальным данным, которые озвучивал Дмитрий Медведев, было существенно меньше, чем в 2023 году. На самом деле мы обладаем более точными данными из отчетов по исполнению бюджета, где есть статья «Суммы единоразовых выплат при заключении контракта». В общем, какой бы метрикой мы ни пользовались, мы видим, что российская армия в 2024 году получила существенно меньше новобранцев, чем в 2023 году. И при сохранении этой тенденции, и при том, что Украина сможет, как я уже сказал, выполнить эти два условия, Украина и Запад, коалиция Украины и Запада, в этом случае мы можем себе представить, что маятник качнется в другую сторону, как уже не раз бывало на этой войне, и Украина получит численные преимущества, которые теоретически можно будет реализовать. А насколько это возможно в реальности, каждый может решить для себя сам. Если говорить про военную помощь и про ее расширение, как кажется, это условие более реалистичное. Мало того, вступая в переговоры пока не с Кремлем, а только с США, украинские власти, очевидно, рассчитывают на то, что в глазах Дональда Трампа они будут выглядеть договороспособными, а Кремль нет, и это приведет к тому, что Трамп нажмет на тот самый рычаг, как он обещал, в случае несговорчивости Кремля, расширит военную помощь Украине. С помощью какого конкретного инструмента это будет сделано, пока не до конца ясно. Обсуждается странная схема с обменом помощи на редкоземельные металлы, обсуждаются новые законы о ленд-лизе и так далее. Но, в общем, теоретически можно себе представить ситуацию, что Украина получит намного больше оружия, чем она получала в среднем в предыдущие годы. Что касается пополнения личным составом, не являюсь специалистом по украинской политике, и мне сложно оценить, какие есть возможности у украинских властей для того, чтобы привлечение новобранцев расширить существенно.
Если вспоминать новость последних дней про Александра Сырского и переход вооруженных сил Украины на корпусную систему, какие есть организационные ограничения у ВСУ?
Главнокомандующий ВСУ предложил реформу, которая стала итогом долгой и острой дискуссии о том, как правильно использовать новобранцев, которых ВСУ удалось получить в результате мобилизации. Напомню, что в течение 2 лет ВСУ пытались формировать новые соединения. Идея абсолютно понятна. Российская армия формирует такие соединения, а также прочие части, там, резервные полки и так далее. То есть ясно, что для того, чтобы эффективно продолжать сопротивление, ВСУ нужно, по крайней мере, не отставать от российской армии в этом вопросе. При этом создание новых бригад не было поддержано украинскими офицерами. Связано это с тем, что действующие на фронте бригады, в том числе опытные и те, которые эффективно могут противостоять российским войскам, постоянно испытывали дефицит личного состава. И логично, что в качестве альтернативы украинские офицеры предлагали прежде всего направлять новых рекрутов на пополнение действующих соединений, действующих бригад, особенно тех, которые наиболее эффективно себя показали в боях. предполагая, что эти самые рекруты будут проходить обучение уже в бригадах, им будут передавать опыт опытные солдаты и офицеры, что эти рекруты будут управляться эффективными штабами, они будут предоставлены сами себе и небольшому количеству инструкторов в новых соединениях. Да, вторая организационная проблема и структурная проблема, которая преследовала ВСУ последние годы, это недостаточная координация между бригадами, которые действуют на одном направлении. На это тоже жалуются украинские офицеры. Это связано и с тем, что не все бригады одинаково эффективны, не все имеют опытные штабы. Структура, которая управляла бы этими бригадами и координировала их действия, в ВСУ создана не было. Была попытка создать корпуса перед контрнаступлением летом 23-го года, но попытка провалилась. Уже осенью и зимой бригады, которые входили в эти корпуса, действовали на самых разных участках фронта, и штабы этих корпусов исполняли исключительно административные функции и управлять войсками внутри корпуса не могли. Ну, отчасти состоялось создание корпуса морской пехоты, но это в основном потому, что бригады, которые входили в этот корпус, с осени действовали на одном направлении, на плацдарме в Крынках и окрестностях, на Днепре. Во всех остальных случаях бригады корпусов распределялись по направлениям поштучно, командование направлений, собственно, исполняло функции вышестоящих штабов, не имея при этом постоянного состава войск. Отчасти это придавало ВСУ гибкости, то есть можно было формировать боевые группы из отдельных бригад и даже выдергивать батальоны из этих бригад. Так вот была создана, допустим, боевая группа для обороны северных подступов к Харькову, когда там началось российское наступление через границу. Весной 24 года точно так же была собрана боевая группа, которая начала вторжение в Курскую область. Иногда эта гибкость ВСУ помогает, но чаще всего действительно видны проблемы с координацией. Много раз российские войска в центральной южной части Донбасса прорывались в тот момент, когда одна из бригад неожиданно отступала или там проводила ротацию и ослабляла свои позиции. В итоге, прорвавшись на каком-то участке, где стояла эта бригада, российские войска выходили на фланг соседей, что ухудшало их положение и так далее. По итогам этой дискуссии была разработана новая схема реформы. По новому плану предполагается к весне создать аж 20 управлений корпусов на базе некоторых бригад, присоединить к ним другие соединения и подразделения усиления, то есть артиллерийские, подразделения операторов дронов, РЭП и так далее, для того, чтобы создать корпуса с постоянным составом. Предполагается, что эти же корпуса получат для обороны постоянное направление на фронте, и все это должно улучшить координацию, но при этом, как я уже сказал, возможны проблемы с уменьшением гибкости. То есть в этой структуре довольно тяжело представить себе возобновление практики создания пожарных команд для направления на какие-то опасные участки фронта, то есть ту практику, которая использовалась командованием ВСУ в последние месяцы и годы. То есть есть у этой реформы и плюсы, и минусы. И еще среди минусов также можно назвать масштаб этой реформы. Создать 20 таких корпусов будет, мягко говоря, непросто. С аналогичными проблемами сталкивалось российское командование. Были большие планы по развертыванию дивизий из бригад. Не все они, мягко говоря, были выполнены. Допустим, давно идут разговоры о том, что бригады морской пехоты нужно развернуть в дивизии. Там как раз нет проблем с личным составом. Сообщалось там, что некоторые бригады имели 9 батальонов пехоты вместо штатных 3. Но, тем не менее, полностью развернуть это в дивизии морской пехоты до сих пор так и не удалось. Думаю, что аналогичные проблемы будут и у ВСУ.
Начали с тактических вещей, закончили стратегическими, более того, тем, как устроена украинская армия. Предлагаю переходить к вопросам слушателей. Вопросы слушателей. В последний раз, кстати, забыли оставить специальный закрепленный комментарий на YouTube, чтобы под ним в треде вы могли оставлять свои вопросы. В этот раз исправимся, как всегда, на YouTube. Канал называется «Медуза». Под этим выпуском такой комментарий будет, и вот под ним можно вопрос задавать, чтобы мы могли отобрать и в следующем выпуске обсудить, ответить на ваш вопрос, может, Дмитрий Кузнец. И, кстати, ввиду того, что не было отдельного комментария, пришлось мне посмотреть все. Да, уровень дискуссии в Восточной Европе, как говорят в таких случаях. Мне, в общем, все равно, когда что-то про меня лично пишут, меня не задевает, но беспокоит в оскорбительных всяких комментариях, что все это очень портит атмосферу, а общение, которое там в комментариях есть, я считаю, ценностей. Вот что, грубияны, если хотите хамить, делайте это где-то у себя, не выплескивайте вашу агрессию на других, она неинтересная. Вы сами это знаете, что вот эта душная грубость никому не любопытна. любопытно. Поэтому вы это и делаете там, где люди не могут увернуться, навязываете. Вас не этому родители учили, и просто вспомните про элементарную вежливость. Во-вторых, я буду проходиться по комментариям, как делал на старом канале, и буду оскорбительные высказывания просто скрывать. Можете потом хоть записаться, кроме вас никто ваши комментарии видеть не будет. Это была поучительная минутка, напоминание о коммуникационной гигиене, о правилах клуба. Эта минутка закончена, извините за нее, пожалуйста, уважаемые приличные слушатели, вас большинство, но маргиналы, фрики, хамы имеют свойство быть более видимыми. Вопросы, собственно, вопросы, вот они. Жаль, без имен подписи, кстати, не очень душевно. Дорогой Дмитрий, куда с поля боя пропала армия КНДР? Я понимаю, что были на этот счет новости, и мы обсуждали КНДР во время боевых действий. Следишь ли ты за судьбой северокорейских солдат?
Ну, приходится следить. Можем констатировать, что действительно северокорейские солдаты пропали из объективов камер дронов украинских. Что это значит, можно только догадываться. Хочется напомнить, что по данным южнокорейской разведки, идея о привлечении северокорейских военнослужащих к боям в Курской области принадлежала властям Северной Кореи. Они таким образом получают опыт ведения современных боевых действий, учатся, что называется, у тех, кто этим опытом обладает. Вполне вероятно, что украинские источники нас не обманывают. В ближайшее время эти военнослужащие вернутся на поле боя, как сообщают из Киева, или уже вернулись. Есть какое-то недавно появившееся видео, которое пытаются атрибутировать как очередную группу северокорейских военнослужащих в Курской области, но не геолоцировать, не установить время съемки по этому видео невозможно. Ну и да, хочется сказать, что в любом случае называть это северокорейской армией не приходится. Это отдельное подразделение, которое является вспомогательными силами для российских войск, которые ведут наступление в Курской области.
«Нью-Йорк Таймс» писала, что отвели из-за больших потерь на переподготовку. А на неделе Ким Чен Ын, авторитарный правитель Северной Кореи, сказал, что стоял, будет стоять за Россию. Понимаете, как хотите, эти слова могут как значить то, что помощь продолжится, так и значить совершенно обратное, потому что слова расходятся с делом в таких режимах. Следующий вопрос. Вопрос «Медузи» как независимому изданию. Чувствуется подковырочка. Почему не ведется оценка украинских потерь по такой же или схожей методологии? Методологии подразумевается как потерь российских. Вам не интересно? Я помню, что ты отвечал уже, но что же расспрашивают, кажется, нужно еще раз объяснить.
Да, давайте отвечу еще раз. Это связано с тем, что эти данные недоступны. В Украине была такая же цифровая служба для нотариусов и их клиентов, как в России. Сейчас она закрыта. Также Украина с февраля 2022 года не публикует демографические данные. В отличие от российской статистической службы, которая делает это теперь раз в год, раньше делала ежемесячно. Да, данные нам недоступны. Если будут какие-то идеи у наших слушателей, каким образом можно добраться до реальных данных, которые позволят оценить уровень потерь в ВСУ, мы будем очень рады. Не только мы, я знаю, что коллеги, журналисты, эксперты из разных стран рады были бы, если бы нашелся способ оценки украинских потерь. Так у нас в наличии есть, о чем я неоднократно уже говорил, есть поименная база погибших, такая же существует для российской армии. Такие базы собираются по открытым источникам, по некрологам, которые опубликованы в интернете. В случае с потерями в ВСУ это еще наградные листы посмертные, фотографии с кладбищ и так далее. Понятно, что впрямую сравнивать российские и украинские базы невозможно. Понятно, что такое сравнение будет заведомо неточным, но для общей информации в базах погибших украинских военнослужащих меньше 70 тысяч фамилий. В базах погибших российских военнослужащих чуть меньше 100 тысяч. Но при этом мы не забываем, что есть такая категория, как пропавшие без вести. В России этих людей можно в ускоренном режиме, то есть меньше, чем за год, даже при отсутствии тела, признать погибшими. В Украине с этим сложнее, скажем так. Вот поэтому наши данные об украинских потерях не полны и не точны. Связано это с тем, что просто нет доступа к источникам, которые позволяли бы эти потери оценить. Но, тем не менее, самая грубая оценка, которая нам доступна, вывод из нее можно сделать такой, что украинские потери примерно соответствуют российским. По крайней мере, они не отличаются на порядке и даже, скорее всего, в разы.
Могло бы прозвучать как сенсация, но ты это в этом подкасте не раз говорил и как-то раз довольно подробно объяснял, сейчас чуть короче изложил это же соображение. В комментариях тогда это вызывало споры. Ну что ж, вызовет, видимо, и в этот раз. Это был Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы». Спасибо, дорогой Дима. До встречи через неделю в подкасте «Что случилось?».
Спасибо, пока.